«Эхо дня». Большая информационная программа.
Добрый вечер, дорогие друзья. На «Эхе Перми» начинается большая информационная программа. Меня зовут Артем Жаворонков. Мария Зуева будет работать в течение ближайшего часа за звукорежиссерским пультом. Что обсудим? В рубрике «Экспертное мнение» после 18.30 ждем в нашей студии уполномоченного по правам человека в Пермском крае Татьяну Марголину. С Татьяной Ивановной мы поговорим о практике мирных собраний в Пермском крае, а главное о нарушениях, с которыми каждый раз сталкиваются пермяки при заявлении своих политических и протестных акциях. Точку зрения вам представит наш обозреватель Ярослав Богдановский. В его прицеле, его внимание, вандализм на Северном кладбище. Напомню, в минувшие выходные люди, приехавшие проведать могилы близких, сообщили о десятках исковерканных надгробий. О том, кто и почему это мог сделать, в качестве предположения мой коллега расскажет минут через 10. Но вначале, по традиции, о новостях сегодняшнего дня, которые показались нам важными и интересными.
«Эхо дня». Большая информационная программа.
Еще двух школьников, пострадавших на репетиции фестиваля хоров, выписали из больницы. Их отправили долечиваться домой. Но в среду детей ждут в краевой клинической больнице для контрольной консультации нейрохирургов и травматологов, сообщили в Минздраве. Таким образом, в медучреждениях до сих пор остаются всего два ребенка. Как сообщает пресс-служба краевого Минздрава, одного из них планируют выписать уже завтра. Девочка, перенесшая операцию, переведена из реанимации в отделение нейрохирургии. Состояние ее здоровья оценивается как улучшающееся. В конце недели будет проведен консилиум по дальнейшему лечению и восстановлению здоровья самой пострадавшей при ЧП школьницы. Напомню, 24 мая во время генеральной репетиции фестиваля хоров на площадке возле ДК имени Солдатова металлическая конструкция для закрепления оборудования не выдержала сильного порыва ветра и рухнула на людей. В результате пострадало 10 человек, 8 из которых были несовершеннолетними.
Эхо дня.
Но врача, виновного в гибели 13-летней девочки, осудили. Он получил 1,5 года лишения свободы. Напомню, в 2015 году врач-хирург медсанчасти номер 11 Николай Мамаев поставил девочке Софье неверный диагноз и отказал в госпитализации. В результате ребенок скончался. Сегодня Кировский районный суд признал господина Мамаева виновным в причинении смерти по неосторожности и приговорил к 1,5 годам с отбыванием срока в колонии поселения. Как сообщили «Эхо Перми», в суде Кировского района также мужчине запретили в ближайшие 2 года заниматься врачебной деятельностью. Напомню, 31 мая позапрошлого года в дачном поселке на станции Сылва девочке внезапно стало плохо. Отец ее привез в Новые Лиды, откуда бригадой скорой помощи школьницу доставили в медсанчасть номер 11. Состояние ребенка быстро ухудшалось, несмотря на то, что в медсанчасти могли помочь девочке провести все необходимые обследования. Ребенка отправили в городскую детскую клиническую больницу номер 15. По пути у ребенка произошла остановка сердца. 3 недели спустя девочка скончалась в реанимации, так и не выйдя из комы. После этой трагедии Минздрав уволил главврача медсанчасти номер 11 Олега Бурцева и главврача Пермской городской станции скорой помощи Евгения Камкина.
Эхо дня.
И, к сожалению, еще об одной трагедии, которая произошла в минувшие выходные. На Кубке Прикамья по маунтинбайку погиб главный тренер сборной Пермского края по велогонкам. Трагедия произошла в Верхней Курье во время соревнований на горных велосипедах по бездорожью. Как сообщает портал 59.ru, 53-летний Константин Колпаков во время спуска не удержался на трассе и сорвался вниз. Спортсмен скончался от полученных травм на месте. По данным портала, причиной несчастного случая стала погода. Накануне в Прикамье шел сильный дождь, и почва в лесу оказалась сырой и скользкой. Добавлю, Константин Колпаков неоднократно участвовал во всесоюзных и всероссийских соревнованиях по велогонкам. В последнее время он работал главным тренером сборной команды Пермского края по велоспорту. Редакция и сотрудники «Эхо Перми» присоединяются к соболезнованиям в адрес родных и близких Константина Валерьевича.
«Эхо дня».
В Прикамье обнаружили тело судьи, пропавшего 3 года назад. Следственное управление СКР по региону возбудило расследование дела по факту исчезновения федерального судьи после того, как на территории Октябрьского района лесниками был обнаружен скелетированный труп. Рядом находился велосипед и навигатор погибшего. По уголовному делу назначена генетическая экспертиза с целью установить личность умершего. Напомню, сейчас считается, что это тело судьи Епанова, который исчез 20 апреля 2014 года. Он уехал из дома на велосипеде в неизвестном направлении. До настоящего времени о его местонахождении было ничего не известно. По факту исчезновения также возбуждено уголовное дело по первой части 105 статьи Уголовного кодекса.
Эхо дня.
Еще о происшествиях. В Прикамье при выполнении капитального ремонта школы произошло обрушение части несущей стены здания. ЧП случилось утром 4 июня в поселке Щучье озеро Октябрьского района. В результате, к счастью, никто не пострадал. По предварительной информации, здание обрушилось из-за того, что застройщик проводил ремонт без надлежащего закрепления конструкции, а также разместил тяжелые строительные материалы на втором этаже здания. Об этом «Эхо Перми» сообщил начальник управления образования администрации Октябрьского муниципального района Светлана Мартынюк.
На данный момент сейчас будет проведена строительная экспертиза, и только потом мы сможем уже установить и сказать вам причину обрушения. Потому что когда комиссия работала, у нас разная информация поступает. То есть как правоохранительные органы будут проводить свое расследование, так и по результатам экспертизы уже будет установлена причина. Возможно, как мы предполагаем, во-первых, были тяжелые строительные материалы, расположены на втором этаже здания, и в то же время одновременно проводились работы с фундаментом. Не выдержали стены, неправильное ведение строительных работ.
Судя по фотографиям, размещенным на различных информационных порталах, зданию нанесен существенный ущерб. На данный момент работы приустановлены, место обрушения ограждено. Решается вопрос о том, где будут учиться дети, если школу не удастся восстановить до начала учебного года. Контракт с компанией-подрядчиком ООО «Стройпрогресс», проводивший ремонт, будет расторгнут. В случае подтверждения нарушений производства работ компания выставит счет для погашения материального ущерба. По факту случившегося правоохранительными органами возбуждено уголовное дело по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
Эхо дня. Большая информационная программа.
Но на одном из кладбищ Перми в минувшие выходные разгромили около сотни могил. ЧП в соцсетях сообщили очевидцы. Цитирую, был на северном кладбище, вандалы почти всем загнули кресты. Кварталы от 58 до 171 по центральной аллее, написал пользователь Валерий Тюнов. В комментариях предположили, что загнутые кресты могли стать причиной снегопада. В качестве еще одной версии выдвинули то, что это могли сделать работники. По ГОСТа это метки на старых могилах. Если никто не поправит, то место отдадут под новое захоронение, предположил пользователь Дмитрий. Как пояснили порталу Ура.ру, в муниципальном учреждении ритуальные услуги в ближайшее время кресты на надгробиях будут восстановлены. Информация о вандализме передана в полицию. Сейчас правоохранители уточняют информацию. Если погнутые кресты окажутся делом рук вандалов, то им грозит до 5 лет колонии в случае, если они будут пойманы. Ну а прямо сейчас на эту же тему свою точку зрения вам представит наш обозреватель Ярослав Богдановский. По его версии, никто, кроме работников кладбища, в таком отношении к надгробным памятникам не заинтересован.
Точка зрения.
Правоохранители уже занимаются проверкой, и если это массовый вандализм, то будет введено уголовное дело. Правда, не факт, что виновных найдут и накажут. Муниципальное предприятие «Ритуальные услуги» уже распространило комментарий, и из него следует, что за всем не уследить. Кладбище большое, а на нем всего 3 смотрителя. Странно у нас какой-то муниципалитет. Когда ему интересно, он находит деньги на разные проекты во всевозможных форматах. Платные парковки, к примеру, воли хватило организовать, а нормальную охрану на кладбище нет. Постоянно навещать могилы родных не у каждого найдется время и силы. Люди уезжают, болеют, стареют, да мало ли чего происходит. И не у всех есть и деньги на обновление памятников, а именно на старых памятниках были погнуты кресты. Так что представить себе чувства увидевших эту картину на Троицу несложно. Собственно, в публичном пространстве уже озвучено 3 версии. Первая – кресты погнул снег. Вторая – это вандалы. Третье – это дело рук самих работников кладбища, так как если кресты не вернутся в исходное положение, то места можно будет отдать под новое захоронение, сделав вывод, что эти могилы ничейные. Про «погнул снег» – это интересно, но сказочно. Почему он погнул кресты на металлических памятниках только в определенном квартале кладбища? Если это вандалы, то не совсем понятно, как они попадают на теоретически охраняемую территорию. Что же это за банда могильных беспредельщиков такая, нападающая именно на могильные кресты? Как это ни печально, но лично мне ближе третье предположение про работников кладбища. Правда, оно очень трудно доказуемо, если доказуемо вообще. У любого поступка должны быть мотивы. Осквернить несколько захоронений вандалы могут. Ключевое слово «несколько», но не сотни. А вот проверить, следит ли кто-то за старыми могилами, со старыми памятниками, пирамидками, тем, чтобы потом отдать эти места, это реальный мотив для действия. Что кладбище давно под крышей авторитетных людей от бизнеса, думаю, в нашем городе каждый ребенок знает. Если моя версия верна, то осквернение могил на Северном – это не что иное, как убийство. От того, что убили мертвых, оно не перестает быть таковым. Меня зовут Ярослав Богдановский, и это была моя точка зрения.
Все точки зрения переслушать и перечитать, а также прокомментировать, но зарегистрировавшись на сайте, можно в интернете по адресу www.echoperm.ru в разделе «Мнения».
Эхо дня.
Власти Прикамья намерены расширить категорию обманутых дольщиков, которые смогут получать социальную поддержку. Сегодня на заседании комитетов общественной палаты Пермского края министр строительства и ЖКХ Михаил Сюткин представил проект постановления правительства по поддержке обманутых дольщиков. Как рассказала Эху Перми, член общественной палаты Светлана Денисова, сегодня на определенные льготы могут рассчитывать только 196 человек, а это примерно 14% от числа зарегистрированных в Прикамье обманутых дольщиков. Если постановление правительства примут, и оно заработает, то на определенные меры поддержки смогут рассчитывать еще порядка 700 человек.
Ну, например, в эту категорию попадут люди, которые достигли пенсионного возраста, женщины 55 лет, мужчины 60. Попадут люди, которые взяли ипотечные кредиты и купили жилье за счет ипотечных кредитов. Ну, то есть количество людей, могущих рассчитывать на эту помощь, будет расширено. Но там есть определенные условия. Субсидию люди получат только тогда, когда дом будет уже достроен и введен в эксплуатацию. Поэтому это, в общем, сейчас достаточно небыстрая такая процедура.
Добавлю, по словам Светланы Денисовой, размер субсидии будет рассчитываться из социальных норм жилья.
У нас на сегодняшний день, если это один человек, 33 квадратных метра, а если там семья из трех человек, по 18 квадратных метров на каждого. И процедура следующая, что сначала должна быть процедура банкротства этого жилищно-строительного кооператива, потом они за счет средств по ИЖК этот дом достраивается. И вот те затраты, которые понесет уже по ИЖК на достройку этого дома, будут пропорционально разделены на квадратные метры. И вот, исходя из этого, уже будут проведены расчеты и будут выплачены субсидии.
По такой системе одинокий человек, решивший построить себе квартиру на 100 квадратных метров, может рассчитывать на субсидию лишь за 33 из них, а достройку остальной площади придется покрывать за счет собственных средств. 9 июня, добавлю, Общественная палата края встретится с представителями обманутых дольщиков, а 23 числа этого же месяца они проведут пленарное заседание палаты по этой теме.
Эхо дня.
Продолжаем выпуск. В центре Перми прошли рейды по выявлению незаконной торговли. Сотрудники администрации Ленинского района совместно с представителями полиции провели проверки в отношении несанкционированных торговых точек. Рейды проходили по улицам Ленина, Петропавловской, Эпроновской, на площади перед Центральным рынком и на Эспланаде. Как сообщается на сайте мэрии, за две недели проверок полиция составила порядка 25 протоколов и изъяла товар с четырех торговых точек. В частности, на улице Ленина продавцы незаконно занимали муниципальную землю и не смогли предоставить документы на торговую деятельность. На улице Эпроновской продавцы выставляли свой товар на тротуар, что мешало движению пешеходов. Среди нелегальных торговцев часто можно встретить и бабушек, торгующих овощами. Сегодня эту тему мои коллеги обсудили в рамках программы «Утренний разворот». Они поинтересовались у слушателей, смущают ли их импровизированные торговые точки и что они думают о борьбе с ними, расскажет Наталья Тимофеева.
По мнению слушателя Вадима, на месте проведения ярмарок необходимо организовать комиссию по проверке товаров. А приостановить работу бабушек очень просто.
Первое, по поводу бабушек. Что с бабушками действительно бороться достаточно просто. С одной стороны. С другой стороны, бабушки, конечно же, не могут предоставить никакого сертификата. Второе, насчет ярмарок. Я считаю, делаем правильное, необходимое и хорошее. Значит, во-первых, возможно, организация наличия какого-то врача дежурного там. Во-вторых, организация проверочных. В чем я, кстати, не сомневаюсь, что наверняка какая-то казуальная деятельность, эта работа осуществляется. Потом приезжающие туда и торгующие, да, допустим, одни и те же лица, но они имеют и должны иметь сертификаты качества.
Людмила считает, что городу должно быть стыдно за площадь перед центральным колхозным рынком.
Я живу в районе рынка. Mm-hmm. Это безобразие, которое в центре рынка. Это просто, вы знаете, вот люди приезжают с другого города, просто стыдно там провести. Что слева, в основном вот это вот едешь по направлению к Нерлинскому району, вот то, что делается слева, ну это просто безобразие.
Татьяна считает, что ответственность за большое количество незаконных торговых точек на улицах города полностью лежит на администрации Перми.
Вот сейчас у нас на Юбилейном отремонтировали мини-рынок. И рядом, через 5 метров, выстроили магазин двухэтажный. Зачем этот мини-рынок? Рядом школа. Автобусы отстаиваются у школы. Развернуться негде. Теснота. Старушки тут тыкаются с этими овощами бедненькие. Огромные магазины. Да введите их все в магазины. И пусть они платят налоги и работают. Это получается, что наша администрация дает разрешение на торговлю, на эти киоски, на это, на все, а контроля за ними никакого. Что они там делают, чем они торгуют, непонятно. И все время какой-то вот акцент на этих бабушках. На каких бабушках? Нужно все начинать с администрации, наводить там порядок, давать разрешение только там, где это положено, и контролировать, что происходит в городе.
Отметим, по заявлению мэрии, контрольные рейды по выявлению незаконной торговли будут продолжаться.
Сейчас на эхе короткая реклама. Буквально через полторы минуты продолжим знакомить вас с основными новостями уходящего дня.
Эхо дня. Большая информационная программа.
Продолжаем знакомить вас с основными событиями уходящего понедельника в большой информационной программе на Эхе Перми. У микрофона по-прежнему Артем Жаворонков. Мария Зуева работает за звукорежиссерским пультом. К другим темам. Экс-зам руководителя управления автомобильных дорог и транспорта при Каме оштрафовали за дачу ложных показаний. Ленинский райсуд Перми рассмотрел уголовное дело в отношении Сергея Лазарева. Его обвиняют, напомню, в лжесвидетельствовании по делу бывшего начальника управления автомобильных дорог и транспорта при Каме Сергея Белоконя, осужденного и отбывающего наказание в местах лишения свободы за получение взятки в особо крупном размере. Как сообщает пресс-служба прокуратуры, господин Лазарев на допросе заявил, что его руководитель не брал взятки, а взяткодатель всего лишь отдавал соответствующий денежный долг. Суд с учетом позиции гособвинения приговорил виновного к штрафу в размере 70 тысяч рублей. Отмечу, сейчас в суде находится еще одно уголовное дело в отношении исполняющего обязанности руководителя управления дорог и транспорта региона Александра Демидова, бывшего чиновника, также обвиняют в получении взятки.
Эхо дня.
Ну а Пермский край тем временем вошел в топ-30 самых гостеприимных для инвесторов регионов России, расскажет Юлия Хлобост.
Некоммерческое партнерство «Клуб лидеров по продвижению инициатив бизнеса» представило на Петербургском международном экономическом форуме новый рейтинг делового гостеприимства. Пермский край вошел в первую двадцатку самых привлекательных для инвесторов регионов России. На сессии регионы России были рассмотрены результаты контрольных закупок агентов бизнеса. В ходе проверки оценивалось качество работы региональных институтов по привлечению инвестиций и поддержке предпринимателей. Помощник президента Российской Федерации Андрей Белоусов в рамках презентации рейтинга отметил, что на сегодняшний день российские активы находятся на пике инвестиционной привлекательности и очень интересны иностранным инвесторам. Глава Прикамья Максим Решетников в своем выступлении рассказал, что для повышения инвест-привлекательности в первую очередь в регионе уделяется внимание повышению качества инфраструктуры. Речь идет об аэропорте, который сейчас строится и будет введен в строй в декабре, дорогах и городском благоустройстве. Это приоритетные направления в нашей работе по созданию комфортной среды для ведения бизнеса, отметил господин Решетников. Глава Прикамья также подчеркнул, что инвесторы приходят не только снаружи, но и изнутри, с территории края. С внутренними инвесторами также важно выстраивать диалог. Инвесторы с территории, из муниципалитетов приходят с запросами на расширение производства, на подключение к газу. Это то, что необходимо нашему локальному бизнесу для расширения своих производств, уточнил Максим Решетников.
Добавлю, участники мероприятия говорили о формировании запроса со стороны бизнеса по поводу решения проблем с контрольно-надзорной деятельностью. Предприниматели настаивают на наведении порядка в этой сфере и требуют предъявлять всем единые требования во время проверок. Временно исполняющий обязанности главы Прикамья отметил, что и в этом направлении ведется работа.
Эхо дня.
Ну и подводя итоги работы Петербургского международного экономического форума для Прикамья, хочется отметить, что за три дня работы было заключено несколько значимых для Пермского края соглашений. Так был подписан трехсторонний меморандум между Пермским краем, банком ВТБ и компанией «Уралбумага». В рамках договоренности будет реализован проект «Сила картона», который предусматривает запуск производства облицовочного картона и картона с барьерными свойствами. Между объединенной химической компанией «Уралхим» и ОАО «Российские железные дороги» было заключено соглашение о долгосрочном сотрудничестве, в рамках которого компании договорились об организации и обеспечении железнодорожных перевозок объемов производимой химической компанией продукции. По Уралкалии чешская компания T-Machinery запланировали создать современный технологический комплекс, мощности которого позволят вести сборку до 6 проходческих комбайнов нового типа, а также производить капитальные ремонты до 12 единиц техники различных модификаций в год. Кроме того, глава региона Максим Решетников в рамках форума встретился с представителем компании Ericsson, производителю телекоммуникационного оборудование на базе технопарка «Пермь», открывшегося на территории Мариона, была предложена площадка для размещения центра поддержки и разработки на Россию и СНГ. Здесь же прошли переговоры по реализации в Перми проекта «Кванториум». Создание детского технопарка планируется на базе проекта «Фотоника» ОАО «Пермская научно-производственная приборостроительная компания».
Эхо дня.
Пермский край занял 17 место в экологическом рейтинге регионов. По сравнению с прошлогодним исследованием, позиция Прикамья улучшилась сразу на 11 мест, расскажет Егор Умнов.
Экологический рейтинг российских регионов по итогам весны 2017 года подготовила общероссийская общественная организация «Зеленый патруль». При составлении списка учитывалось состояние воздуха, воды, сбросов, выбросов, активность общественных организаций и ответственность власти, сообщает Russia Today. При этом кандидат географических наук, заведующий лабораторией экологии охраны природы Пермского университета Дмитрий Андреев, относится к рейтингу скептически. Как отметил эксперт в беседе с «Эхо Перми», показатели, по которым составлен рейтинг, необъективны и построены на основании публикаций в СМИ.
Вот у нас последние годы особенно ничего не меняет с точки зрения качества среды, информативности и наших систем мониторинга. У нас ничего не меняется, ничего не происходит. Поэтому какие-то скачки там на 10 мест тоже понятно, почему происходит, потому что не оцениваются те показатели, которые характеризуют, собственно, качество природной среды, а какие-то второстепенные.
Дмитрий Андреев считает, что в качестве главных показателей нужно учитывать качество почвы и зеленых насаждений. Также главной проблемой современной пермской экологии Дмитрий Андреев называет отсутствие системы экологического менеджмента.
Экологические проблемы должны стать на виду с социальными и экономическими, чтобы большое внимание уделялось, чтобы уделялось финансирование на решение этих проблем. То есть главная, первая задача – это с точки зрения управления, менять систему. Остальное, стандартно, качество воздуха, воды, почв, зеленых насаждений. Главное, это все-таки это система управления и объем финансирования, который выделяется на решение проблем экологических.
Отмечу, согласно рейтингу «Зеленый патруль», среди 85 регионов самой экологически чистой оказалась Тамбовская область. На втором месте разместилась Республика Алтай, на третьем – Алтайский край. Самой грязной с точки зрения экологии второй год подряд стала Челябинская область. При этом за последние 4 года Пермский край поднялся на 38 позиций, ежегодно прибавляя в сводном индексе по 2-3%.
Эхо дня.
О политике. Коммунисты представят своего кандидата на пост губернатора 10 июня. В субботу в Перми прошел пленум Пермского крайкома КПРФ, на котором было принято решение о проведении партийной конференции именно 10 числа. На ней будет представлен кандидат на пост губернатора Пермского края от этой партии. Первый секретарь рекотделения КПРФ Прикамье Владимир Корсун пояснил изданию «Новый компаньон», что представлять партию на выборах будет Ирина Филатова, потому что она опытный юрист, ровесница временно исполняющего обязанности губернатора Пермского края Максима Решетникова и мать двоих детей. Кроме того, она состоит в партии больше 10 лет. О программе госпожи Филатовой станет известно уже после того, как ее кандидатура будет согласована Центральным президиумом КПРФ. Напомню, Ирина Филатова является членом Адвокатской палаты Москвы и Центрального комитета КПРФ. В прошлом году она участвовала в выборах Госдумы России в Прикамье по Кудымкарскому одномандатному округу, в котором проиграла Дмитрию Сазонову.
Эхо дня.
Владимир Полуянов покинул баскетбольный клуб «Парма». Специалист продолжит тренерскую карьеру в екатеринбургском клубе «Уралмаш». Команда в прошедшем сезоне выступала в третьем дивизионе Суперлиги. В пермском клубе с 2012 года он был помощником главного тренера Вячеслава Шушакова. В сезоне 2016-2017 перешел в тренерский штаб молодежки «Пармы». И напомню, что Владимир Полуянов является самым титулованным баскетбольным тренером в российской истории. Он трудился в «Уралгрете», «ЦСКА», «Красных крыльях» и «Парме». Кроме того, в 2005 году баскетбольный специалист входил в тренерский штаб молодежной сборной России по баскетболу. В этом сезоне команда выиграла чемпионский титул Европы. Главным тренером был Евгений Пашутин. Одним из лидеров молодежки – Виталий Фридзон.
Эхо дня.
На Пермской набережной создадут скульптуры из песка и сена. С 12 июня по 17 июля в краевой столице пройдет фестиваль современной инновационной пластики «Сезон искусства». Мастера из разных городов нашей страны и стран Прибалтики должны будут создать за 5 дней песчаные скульптуры на тему «Кама-река» или работы из сена на тему «Животного мира при Каме». 17 июня готовые скульптуры покажут зрителям. Как сообщает пресс-служба администрации Перми, выставка на набережной проработает не менее месяца.
Эхо дня.
Ну а международный фестиваль «Флоиртиана» возглавит Леонид Юзефович. Вместе с деятелями культуры из других стран он будет судить фильмы, заявленные на главный конкурс фестиваля. В этом году «Флоиртиана» пройдет с 15 по 21 сентября. Как сообщает пресс-служба мероприятия, цитируя писателя, «Быть представителем жюри знаменитой «Флоиртианы» в моей родной Перми для меня не только большая честь, но и возможность понять что-то важное про себя и всех нас. Ведь документальное кино не фабрика грез, а способ постижения мира и человека. Это роднит его с серьезной литературой». Конец цитаты. Отмечу, «Флоиртиана» в этом году пройдет в 3 конкурса: международный, национальный и российский «Флоиртиана», а также студенческий конкурс. Каждый конкурс предполагает собственный состав жюри.
Эхо дня.
Несколько слов о погоде. В Прикамье потеплеет не раньше середины июня. По прогнозам синоптиков, наступившая неделя вновь будет холодной и дождливой. Как рассказал их в Перми специалист ГИС-центра Пермского классического университета Андрей Шихов, на Урал спустился высотный циклон, и будет здесь господствовать он в течение нескольких ближайших дней.
Вся неделя будет холодной, с температурой в среднем примерно на 4 градуса ниже нормы. Особенно понедельник и вторник, когда максимальная температура не поднимется выше 9-14 градусов. Последующие дни незначительно потеплеют, днем до плюс 14, плюс 18. Но все равно это будет холоднее климатической нормы.
По словам эксперта, почти каждый день будут идти небольшие дожди, возможны грозы. Сильного ветра, к счастью, не будет. Как отметил Андрей Шихов, потепление можно ожидать лишь во второй половине первого месяца лета.
Эхо дня.
Курсы валют, установленные Центробанком России на завтра. Доллар США подешевел на 7 копеек и будет стоить 56,62. Евро, напротив, прибавил в цене 20 пунктов и будет стоить завтра 63 рубля 81 копейку. Небольшая рекламная пауза, а затем наша традиционная рубрика «Экспертное мнение». Сегодня пообщаемся с уполномоченным по правам человека в Пермском крае Татьяной Марголиной. В центре нашего внимания политические и протестные акции, которые так часто запрещают в последнее время в нашем регионе.
Экспертное мнение.
Продолжается большая информационная программа на «Эхе Перми». У микрофона Артем Жаворонков, Мария Зуева за звукорежиссерским пультом. С большим удовольствием представляю вам нашего сегодняшнего эксперта, постоянного гостя нашей радиостанции, уполномоченного по правам человека в Пермском крае Татьяна Ивановна Марголина. Татьяна Ивановна, добрый вечер.
Здравствуйте.
Поводом для того, чтобы поговорить нам сегодня, я думаю, что это повод такой, что требует нескольких эфиров, все познается в динамике, в сравнении, стало крупное достаточно мероприятие, прошедшее 2 июня в Горьковской библиотеке. Я посмотрел на состав участников, ну, вроде как, совершенно мощное представительство. Обсуждали весьма актуальную тему для нашего региона последнего времени – нарушение при мирных собраниях, так условно можно говорить, собраниях, гарантированных нам Конституцией. Насколько я понимаю, аппарат уполномоченного по правам человека в Пермском крае провел специальный анализ всех событий, связанных с теми или иными нарушениями, и накопил, выработал целый ряд претензий как к городской администрации, так и к правоохранительным органам, так и к их взаимодействию именно по части разрешения акций, которые мы называем не культурно-массовыми, а именно политическими и даже протестными. Так?
Это публичное мероприятие, и очень важно было посмотреть, как соблюдается свобода мирных собраний на территории Пермского края. И смотреть было достаточно просто с какой точки зрения. Каждый год в ежегодном докладе уполномоченного этому обязательно отводится место. Сколько человек пожаловались, какие, по их мнению, были ограничения. Каждый год что-то поддерживалось в рекомендациях уполномоченного по правам человека, что-то не поддерживалось, и поэтому в этом году, по итогам 2016 года, представляя ежегодный доклад законодательному собранию, я обозначила обострившуюся проблему и сочла необходимым предложить провести публичное обсуждение, экспертное обсуждение этих вопросов и с участием гражданского общества, местного самоуправления и администрации губернатора. И такую рекомендацию уже Комитет по государственной политике и местному самоуправлению в своем решении записал. То есть это было решение провести это экспертное обсуждение для того, чтобы выработать предложение, как не допускать нарушений свободы мирных собраний. Поэтому, на мой взгляд, действительно, встреча наша носила экспертный характер. И те, кто имеет прямое отношение к организации, к проведению, к согласованию мест проведения, кто отвечает за вопросы безопасности, эксперты гражданского общества международного уровня у нас тоже были. Поэтому обсуждение состоялось, и, вы знаете, я сравнила вот те факты, они единичные, но все-таки есть, со специальным докладом уполномоченного по правам человека в Российской Федерации еще Владимиром Петровичем Лукиным. И некоторые тенденции, к сожалению, нарушений этой свободы проявлялись и у нас в Пермском крае. Ну, например, наверное, и вам тоже люди эту информацию давали. Сама процедура уведомления, к сожалению, переходит иногда в формат разрешающий.
Чего не может быть,
чего не может быть по определению. Мало того, мы проанализировали норму федерального закона и краевого и увидели, что если мероприятие публичное проводится в так называемых специально отведенных местах.
Гайд-парки, пресловутые гайд-парки.
Уведомления об этом не требуется. Однако в краевом законе у нас введена норма информации о мероприятии, чего в федеральном законе не присутствует. Но на практике информации как таковой не получается, фактически это тоже уведомление. Вот это спорная ситуация, которая требует специального анализа, приведения в соответствие с федеральным законом как текста, так и правоприменительной практики.
То есть здесь федеральный закон первичен,
да.
И любые заявители,
да,
на площадку, скажем, у Перми 2 в саду камней, это у нас официально
до 100 человек, если планируется количество участников.
Они имеют право апеллировать к федеральному законодательству и нарушать.
Вот не нарушать. Да, то есть его нет как такового, сложилась такая практика. И надо вернуться, проанализировать эту практику и федеральную норму, еще раз все взвесить. Второе, конечно, у нас в городе Перми, к сожалению, есть два нормативных акта, которые, по моему мнению, заранее закладывают конфликт. Есть положение о проведении культурно-массовых мероприятий, и есть сегодня реализация краевого и федерального закона по проведению публичных мероприятий массовых. И если по культурно-массовым мероприятиям можно заявку подавать за месяц, это более длительный период, чем заявка на проведение публичного мероприятия. И наши люди приходят за 10 дней, даже если в 9 утра они пришли, а там заявка уже давно лежит. И у нас на одном и том же месте все время одно и то же. И, наверное, правильно задается вопрос. Культурно-массовые мероприятия – это мероприятия местного значения. Публичное мероприятие регулируется сегодня федеральным законодательством, требующее дополнительных гарантий для безусловных условий его проведения. У нас же на уровне двух нормативных актов местного самоуправления это два мероприятия ставятся на один уровень. И специальных условий и гарантий обеспечения свободы собраний – фактически не получается.
И это еще один конфликт с федеральным законодательством.
Это уже даже я бы, по сути, по духу, да. Но и на уровне местного самоуправления у нас иногда бывают претензии к конкретным сотрудникам администрации. Они просто заложники этой ситуации. Это напряжение всегда очень хорошо, что в последнее время эти создающиеся напряжения всегда регулируются на уровне согласительных процедур. Но, в принципе, их могло бы, этих ситуаций, и не быть. И само право согласования публичных мероприятий в тех местах, которые не специально отведены, конечно, за органами местного самоуправления. И здесь, конечно, необходимы согласительные процедуры, например, по проведению в другом месте. Но обязательно должны эти быть переносы, с одной стороны, мотивированными, а с другой стороны, равноценными. И вот специальный доклад федерального уполномоченного, например, говорит о том, что если замысел публичного мероприятия, обращение к органам власти требует большего представления средств массовой информации, значит, это действительно должно быть в том числе равноценно и по месту проведения. Вот эти требования, они должны быть положены и сразу в предложении администрации, и потом в процессе согласования они обязательно фигурируют. Очень важно, что такие процедуры сейчас уже есть в администрации Перми, по крайней мере. Я сама присутствовала на некоторых согласительных процедурах, но я возвращаюсь к тем изначальным, по сути, конфликтным текстам, которые создают эту ситуацию. Конечно, вставали и другие вопросы. Например, открытость процедур принятия уведомлений. Мои сотрудники выходили, увидели, что, к сожалению, к тому журналу, который существует, где регистрируют пришедшие уведомления, очень много
претензий.
И я в этом случае с большим уважением отношусь к практике сегодня Новосибирска, где онлайн-регистрация уведомлений. Кстати, Санкт-Петербург также сейчас по предложению уполномоченного по правам человека рассматривает возможность открытой регистрации, чтобы это было видно всем интересующимся гражданам. Думаю, что такое предложение требует внимания, возможность максимальной открытости в перспективе через онлайн-регистрацию уведомлений или на первых порах, как минимум, приведение в порядок имеющегося журнала, чтобы, ну, там, раз уж это такая, ну, я считаю, архаичная форма учета, то хотя бы он должен быть там прошнурован, пронумерован, должно быть время подачи, должна быть именно здесь роспись тех людей, которые пришли и подали, и так далее.
Татьяна Ивановна, если не ошибаюсь, вы совместно с прокуратурой проводили как раз вот этот анализ, и у надзорного органа тоже могут ведь свои претензии появиться?
Могут быть, но ответ, который мы получили, свидетельствует о том, что там не усмотрено каких-то нарушений законодательства, но еще раз, оперируя сегодня имеющимся и специальным докладом федерального уполномоченного и вот этим духом открытости, все должно быть понятно, прозрачно и четко, чтобы не возникало никаких подозрений и сомнений у граждан, что эта процедура достаточно открыта и прозрачно.
Пока возникают, причем серьезные
пока
опасения, причем
подозрения.
Указывают конкретного человека, который за несколько часов, пользуясь преимущественным правом, чуть ли не с черный ход, попадает в администрацию и имеет возможность заявиться, даже если это заявление идет за 10 дней, на ту же точку, на которую планируют заявиться общественники.
Знаете, мы намеренно не рассматривали вот эти конкретные претензии. Я считаю, что надо на перспективу делать эти процедуры более открытыми. И поскольку подобное предложение администрации города сделали, то через некоторое время мы просто действительно посмотрим, ну, если угодно, проверим, эта открытость появилась хотя бы в имеющемся журнале. Я думаю, что это, надеюсь, что это просто, ну, вот, некоторое недоразумение все-таки. Но это же так очевидно. Пришел человек, ему должно быть предоставлено право в конкретное время в журнале зафиксировать, что в этот момент мы предлагаем сделать в городе тот.
Ну, опять же, я вот лично не думаю, что это недоразумение. Почему-то кажется, исходя из тех фактов, которые мы как журналисты получаем, что это намеренное действие администрации по нарушению конституционных прав граждан. Если такие факты будут выявлены, у вас есть реальный инструмент сегодня для того, чтобы повлиять на изменение этой ситуации?
У меня очень большая надежда сейчас на судебную систему, потому что только что в Европейском суде рассмотрено дело, еще на русский язык вот официальный текст в онлайн-режиме не представлен, но эксперты международных правозащитных организаций нам о нем рассказали. Лашманкин против Российской Федерации. И я уверена, что данное рассмотрение будет очень пристально, как всегда, исследовано судебной системой. Знаю, что любое решение Европейского суда относительно Российской Федерации обсуждается достаточно серьезно в Краевом суде с приглашением представителей всех судов. Поэтому мне кажется, что возможности судебной защиты, очевидно, могут и должны быть. По поводу текущего надзора и контроля, нам нельзя допускать, чтобы вопросы решались не в правовом, а в политическом поле и не решались избирательно. Вот это... Эту тревогу высказывали участники круглого стола, и мы должны понимать, что это, ну, уж речь не может быть о каких-то запретах. Я очень надеюсь, что кудымкарский вариант запрета, он все-таки возымел свое действие, потому что там же в Кудымкаре на уровне прокуратуры и суда эти действия администрации были остановлены. Я очень надеюсь, что вот, руководствуясь нормами права и свободы митингов, мы точно, устранив некоторые несоответствия, противоречия в нормативных документах, мы все-таки создадим реальную услугу для основу для открытости процедур взаимодействия и органов местного самоуправления, и организаторов митингов, и повышение тем самым всеобщей ответственности. Потому что на самом деле нам принципиально важно, чтобы ответственность организаторов митингов была. Мы не должны допускать, чтобы, несмотря в том числе и зачастую на протестный смысл этих мероприятий, чтобы не переступалась грань. Какую я имею в виду грань? Чтобы не появлялись... тексты, лозунги, плакаты, которые разжигали бы социальную ненависть, например, которые разжигали бы ксенофобские настроения, независимо по каким критериям они, более или менее владеющих там имуществом или финансовыми. Нам эти протестные действия в своем агрессивном, что ли, проявлении тоже должны быть организаторами, я подчеркиваю, организаторами, взяты под свой собственный контроль. Хотя право у, например, органов местного самоуправления или правоохранительных органов есть на то, чтобы лозунги, разжигающие там ненависть, были убраны. Но я апеллирую именно к организаторам митингов, потому что они...
Многие из них, да, нас слушают сейчас.
Да,
кстати.
И мы говорили о том, что, кстати, в том числе о санкционированных, несанкционированных митингах, и я... должна сказать о том, что если это, опять же, вместе специально отведённо, то понятно, что они могут быть проведены в согласительных процедурах с администрацией, если вдруг там что-то заранее сделано. Ежели это не, вот, не санкционированное, что называется, у нас, вот еще раз повторюсь, все-таки важно, что в городе согласительная процедура приводит к результату, что люди понимают, что тут надо это сделать. Но теоретически, если рассматривать, все организаторы митинга должны помнить, что при организации несанкционированного митинга административное наказание
ждёт
не может быть.
Неминуемо.
Да, так же, как... Хотя вот многие формальные требования, они... Ну, например, какое формальное требование заявил 150 человек, пришло 158. Вот подобного рода формальное требование, конечно, не есть основание для нарушений.
Фиксации нарушения вы имеете в виду?
Для наказания.
Для наказания, ну,
для наказания. В прошлом году у нас, к сожалению, были случаи, когда у нас незаконно задерживался одиночный пикетчик. Это нонсенс. Я вообще сказала бы, что действия правоохранительных органов в Пермском крае с точки зрения обеспечения безопасности, выполнения своих функций последние годы, ну, вообще были, если можно так сказать, безупречны. И это, об этом свидетельствовала созданная в Пермском крае система общественного наблюдения. Конечно, какие-то замечания есть, и они высказывались в том числе на круглом столе, но, в принципе, они... действительно решали вопросы именно безопасности находящихся людей, как организаторов интересующихся этой проблемой, так и тех, кто был вне. Но вот казус прошлого года, когда один из отделов полиции допустил такое наказание, но я как уполномоченная по правам человека должна сказать, что реакция на это главного управления МВД была очень профессиональной. Все, что нужно, да, все, что нужно было сделать по конкретным должностным лицам, которые допустили, это было сделано. Мало того, были проведены профилактические мероприятия еще раз даже на основании одного этого факта.
Вы вспомнили историю из Коми-Пермяцкого округа, из Кудымкара, когда митинг за достойную медицину был в центре внимания, и человек был не просто задержан, осужден, но тогда, когда суд встал на его сторону в конечном итоге, и не без вмешательства института, вашего лично, должностные лица администрации Кудымкара, которые ответственны были за нарушение закона фактически, понесли какую-то ответственность?
Там, насколько я понимаю, там и возможности, может быть, только дисциплинарные. Но для меня важно, что больше подобных фактов на этой территории не было. Это, наверное, главный результат, что уроки должностные лица этой извлекли. Территории для себя сделали. Это очень и очень важно, потому что там были случаи у нас и там попытки запрета под совершенно надуманными. Ну, я хотела бы еще раз сказать, что запрета быть не может. Вот по социальной тематике, но то, что не был представлен регламент проведения митинга, явилось основанием формальным для того, чтобы его запретить. Очень часто фигурируют и другие причины, например, там срочно начатый ремонт, необходимость проведения уборки территорий. Вот это в специальном докладе уполномоченного федерального квалифицируется как надуманные причины для того, чтобы не реализовать конституционное право на свободу проведения, а фактически на ограничение этого конституционного права.
Последний, наверное, вопрос и, наверное, следствие проведенного 2 числа круглого стола и те ваши рекомендации, которые вы представили и изложили городской администрации. Когда сроки вот наступают их исполнения, когда вы вновь будете проверять устранение этих шероховатостей, так их назовем.
Как я уже говорила, отдельные такие, как журнал учета, понятно, что это не потребует длительного времени, но вот то, о чем я говорила в самом начале, это разные нормативные документы.
Приведение в порядок законодательства.
Понятно, что по результатам круглого стола мы оформляем тексты этих рекомендаций и направлять будем и в законодательное собрание, в администрацию губернатора и в администрацию города Перми, поскольку там надо действительно определяться в системе. Там, например, звучало предложение сделать больше мест специально отведенных, чтобы был выбор, что, может быть, посмотреть практику. Вот, например, очень много всегда желающих провести протестное действие около медведя знаменитого нашего у гостиницы «Урал». Вот, и причем заявляются с большим количеством людей. А если посмотреть
на площадку,
территорию, то есть ведь понятно, что само место центральное, но организация проведения там мероприятия практически невозможна. Там либо мы топчем все клумбы, да, либо мы все-таки цивилизованно какие-то вещи проводим. Поэтому и сама правоприменительная практика выбора тех мест, которые сегодня используются, возможность их расширения. Согласитесь, это требует обсуждения, причем обсуждения, например, если это город Пермь, в том числе с общественностью. Поэтому сказать о том, что это быстро будет вот так-то так сделано, мне кажется, главное, чтобы это было в согласии таком сделано.
И осень,
да,
хотя
я думаю,
ключевая.
Да. Я очень надеюсь, что так, потому что, еще раз повторяю, это не просто взять и чего-то кому-то написать. Все это должно быть в согласовании, в том числе с общественниками.
Татьяна Ивановна Маргольна, уполномоченная по правам человека в Пермском крае, была гостем рубрики «Экспертное мнение» в рамках большой информационной программы на Эхе. Спасибо большое, до новых встреч.
До свидания.